Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Приветствуем вас, дорогие друзья, и от всей души с нашей радостью общей делимся. У нас одна из тем, которая, конечно, можно смело назвать пасхальной, тема любви. Тем более, что Красная Горка и другие какие-то события, связанные с торжеством любви, наводят на мысли о высоте этого понятия, ведь иногда даже любовью сам Бог именуется не только в Священном Писании, но и у богословов некоторых. Например, Семен Новый Богослов называет любовь сущностью божества, также непостижимой, как и эта сущность. Так вот, понятие любви у нас в жизни довольно обыденно, но оно почти всегда соединено с понятием страсти. А вот мы хотели бы при сегодняшнем нашем праздничном чаепитии все-таки поразмыслить, есть ли место любви без страсти, или наоборот, любовь обязательно должна быть сопровождаема каким-то буйством глаз и половодьем чувств. Бывает ли любовь рассудочная, любовь трезвенная, любовь? Это ведь очень важно, и это вопросы в контексте христианской жизни. Ну что ж, я понимаю, что с Богом не поспоришь. Или должно быть: Господи, слава Тебе. Я понимаю, что брак есть брак, это обязанность, хочешь не хочешь, а тащи. Или: о брак, о чувство, о семья. Так вот, понятно, что вот это «о», которое я повторяю после какого-то рационального слогана, оно означает чувство, наличие какой-то эмоции, а наличие какого-то голоса, где голосок, там бесок говорят. Так что же с этими страстями и с любовью? Все-таки любовь обязана. Я известна просто позиции мирских людей, что не то что мирских, а людей для церкви еще не вполне породнившихся, что за любовь без страсти.
Ну, для начала, наверное, действительно хотелось бы определиться. Мы говорим о любви именно, так сказать, между, ну, в семье, о семейной любви в большей степени.
Ну, пока пошире ставим вопрос, но, может быть, мы и редуцируем наш вопрос к узкосемейному. Но вы сначала, как все-таки византиевед, вы нам расскажите, какие подразделения понятия любви в греческом языке, как они разделяются?
Ну, действительно, в греческом языке, который сохранил для нас некоторые такие канонизированные формы, есть несколько слов для обозначения разных видов любви. И есть вид любви, который относится чаще именно к божественному, это агапе, да, любовь именно такая, которая относится к Богу чаще всего. Есть слово, обозначающее любовь как именно такое страстное, более такое страстное движение. Хотя, конечно, в философии это понятие более сложное, эрос, но можно так как-то его обозначить. Он относится к взаимоотношению там мужчины и женщины или еще к какому-то такому движению.
Это совершенно разные понятия. То есть у нас
и разные слова, да, и разные слова. И, конечно, есть отдельное слово, относящиеся, да, к дружбе. Вот, то есть совершенно другой корень у слова, у человека друг, к которому ты относишь, да, там филос. Вот. В русском языке, на самом деле, тоже ведь есть разные слова, обозначающие.
Ну, понятно, мы уже обидели, любовь
и страсть. Да, но мы их в основном всегда используем, в общем, так. Мы одним говорим, я словом. Люблю лук, или я не люблю лук. Понятно, что здесь слово «любовь» употребляется как бы, ну, не совсем корректно.
Ну, если я люблю лук, то значит, я к нему страсть испытываю. Насколько понятиях, в высоком понятии о любви имеет право присутствовать чувственность, страстное увлечение, какое-то, ну, что называется, желание. Потому что мы сейчас чаще высокую духовную любовь больше осознаем как некоторый круг неизбежных обязанностей, необходимых. Если мы говорим, что мы любим Бога, то мы часто говорим это потому, что знаем, что Его не объедешь, что без Бога не до порога, и что это еще ведь не вполне любовь. И когда мы видим повествование, читаем о святых, которые по любви к Богу желали и пострадать мученически, или непрестанно слезы источали, а не когда-то, в момент чувственного какого-то совпадения. Так что человек сам себе нравится, и умилительная обстановка, и подумал о чем-то, и музыка заиграла, или запел какой-нибудь одинокий красивый голос, и человек плачет, вот его чувственность, вот его любовь к Богу. Как у католиков, чувственные переживания, направленные на религиозные предметы, у них называются духовной жизнью. Вплоть до канонизации тех женщин, которые из своей несдержанности, какой-то распущенности чувств и экзальтированности, доходящей до каких-то судорог, уже канонизируются.
Прелестные состояния.
Конечно, прелестные, чувственные, какие-то экстаз такой, но экстаз не тот, о котором говорят православные мистики, а экстаз, о котором скорее пишут романтики в своих каких-нибудь романах, но направлен на религиозные объекты, прежде всего на самого Господа нашего. И это воспринимается как духовная жизнь, хотя мы знаем, что это подмена. Так вот, в нашей современной жизни, в жизни все-таки православной, насколько допускается, в молитвах мы вот что добиваемся? Мы говорим обращение ума и сердца к Богу, это молитва. Но насколько чувство должно присутствовать в этой молитве, если главной добродетелью в ней, как мы учим людей, является рассудительность, трезвенность, самоукорение, молчание помыслов, бесстрастие. А напротив, называем ошибочным путем, у Феофана Затворника на этот счет немало в его трудах указаний, мы их иногда даже систематизировали для некоторых докладов, мистика ложная и истинная. Так вот, ложная мистика, проявляющаяся в западном молитвенной практике, она как раз полна воображения, разгорячения, эмоции, какого-то чувства собственной значимости. Мы от этого предупреждаем. Но тогда что же такое наша любовь? Это рациональная, сухая какая-то расчетливая конструкция, в том числе и в семейной жизни, пожалуйста, скажите тоже, если это удобнее об этом рассуждать. Мне интересна и близка тема вот этого церковного чувства. Угу. И, конечно, смотришь, когда на какого-то восторженного молодого священника, ну, они сейчас не часты, но можно, который любит храм, любит богослужение, любит людей, летает как ангелочек из угла в угол храма, но это тоже как-то вызывает двойственные чувства. Даже это, потому что понимаешь, что такая чистота, такая легкость, порывистость, эмоциональность, ну, она как-то недолгоиграющая. И потом эти же батюшки потом взрослее становятся, да, взрослее становятся поспокойнее, мягко говоря. Ну, так, трезвеннее и
смиренно мудрее.
Наверное, как раз в этот момент удобно вернуться вот к этому вашему вопросу, да, о том, что вот действительно любовь – это тогда есть какая-то рациональная конструкция, или в ней все-таки есть место для чувства. Но вот когда мы обсуждаем этот вопрос там, на занятиях, то как раз вопрос там так, апатия. Может ли быть апатия, то есть без чувства? Угу.
Апатия – это интересное слово. Да. Оно в современном языке звучит как равнодушие, чуть ли не синоним уныния. А у меня ко всему апатия. На самом деле, это святоотеческий термин, который означает бесстрастие. И апатия – не обязательная составляющая духовного восхождения.
В поздних сочинениях, вероятно, вообще термин апатия, он как раз стоический, он происходит из греческой стоической философии, и там имел как раз он значение именно бесчувствие, то есть невнимание к своим чувствам и их отсечение.
Ясно, тут святоотеческое наполнение.
И как раз в первый период происходит некоторое, даже есть статьи и работы, посвященные тому, каким образом, что сначала христианство, оно борется со стоическим взглядом на то, что чувство должно быть отсечено, а не преобразовано.
Правильно. И появляется... Это не только стоическое. Тут, пожалуйста, тебе и восточно-демонические культы того же добиваются от человека, как Христос жалеет людей за то, что они живут, а Будда за то, что они... То есть Христос жалеет людей за то, что они умирают, а Будда за то, что они живут. Поэтому цель буддизма – научить человека ничего не желать и не чувствовать. Так сказать, вернуться в состояние отсутствия воли к жизни. Но это же не наша стратегия. Правда?
Ну, конечно, да. И здесь всегда для нас есть как пример Христа, Спасителя, да, и его жизни, того, что ему приходилось и плакать над Лазарем, и как-то реагировать там,
с гневом
на продающих в храме, в частности.
Когда больного Водянка или Сухорукова вывели не артиста.
А, когда они не смогли, его излечить, апостола, да?
Нет, когда человек с одной рукой, как плеть висящая, жалкое зрелище представляло себя, и он вывел его перед озлобленными уже на него фарисеями и говорит, что в субботу нужно добро совершить или зло, душу спасти или погубить. И они молчали. И тогда сказано, Господь, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, сказал больному, протяни руку. И стала рука его здорова, как вторая. Вот, вот это очень значительные слова в нашем разговоре. Любовь Господня всегда при нем, но он как человек исполнен чувств. Ну, таких же человеческих.
Конечно.
Как Бога человек, он имеет бесстрастие, но при этом имеет и живые чувства. И эти чувства в данном случае – это не антропоморфизм. Мы иногда о Боге говорим в формате вот этих антропоморфии, мов, да, которые приписывают Богу человеческие действия. Но в данном случае по человечеству Господь переживает конкретные чувства. Чувство гнева в отношении окаменелых сердец. Очевидно, что они виноваты в окаменении их сердец.
Это, поэтому, может, даже не гнев, как негодование какое-то такое.
Ну вот как ты Марка апостола переведешь? «Воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец». Как или куда положили его? «Господи, иди и вижте», как вы вспомнили о праведном Лазаре. «Прослезися, Иисус». Ну, «прослезися, Иисус» – это очень четкое отражение чувств. А апостол Павел, его разве можно в бесчувствии заподозрить? А Иоанн Златоуст, для которого апостол Павел любимый святой, который тоже его описывает, это столько эмоций, столько чувства благородного.
Ну вот говорят же, что, ну, естественно, что чувство является частью человеческой души, принадлежит ее природе, поэтому, угу, ну, ясно, что они имеют право быть, и нуждаются именно в исцелении, преображении в большей степени. А в таких категориях здесь можно что-то обсуждать. А можем ли мы сказать, что именно вот как бы пролегает такая какая-то грань вот между вот тем, вот это как бы две крайности, да, мы говорим, чувственность, распущенность, или же и наоборот бесстрастие, между ними где-то, в смысле, вот бесчувствие, вот, а где-то между ними есть вот это вот бесстрастие. Наверное, можно понять, что такое бесстрастие, если как-то определить само это понятие. Вот мне кажется вам, что можно сказать, что страсть вот в данном случае, то есть есть страсть именно, да, как у Лесточника, 8 страстей, то есть это пороки, которые через навык укоренились. Но здесь, наверное, мы говорим о другой страсти, именно о каком-то таком чувственном движении, которое надолго захватывает человека. Вот.
Скорее всего,
как бы заставляет его пренебрегать остальным. Когда чувственность в нем, вот страсть – это когда чувственная часть в душе побеждает остальные части, побеждает волю, разум. И так далее.
«Солнце да не зайдет во гневе вашем», говорит Премудрый в Ветхом Завете. Очевидно, что место для гнева есть. Гневайтесь и не согрешайте. Можно гневаться, не согрешая. На ложах ваших умилитесь, это тоже чувство. И пойте Богу, это очевидно тоже, не прозой говорить, а петь это значит говорить с чувством. Страсти со знаком минус всегда, мне кажется, паразитируют на самости. Они всегда ищут своего. А те страсти, которые мы называем бесстрастными, страсти, которые есть часть жизни духовной, они служат к славе Божьей. Они воодушевлены ревностью о славе Его. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, а милости Твоей, истине Твоей. Это слова неравнодушных людей. Это не аскеты в стоическом виде и не достигшие бесстрастия после пребывания в монастыре боевых искусств Шаолине, вот, или сидения в форме лотоса там.
Там гудят они.
Что гудят? Знак чего? Знак своего бесстрастия? То, что они отъезжают. Ну, за то, что они отъезжают. Они гудят, понимаешь?
Мама, я отъезжаю.
Отъезжают в области вот этих безоценочных суждений. Потому что я вам рассказывал про эту современную концепцию мультфильма «Дядя Федор», который пишет из монастыря Шаолиня. «Дорогие мамы и папы, пишу вам из монастыря боевых искусств Шаолиня. Я дошел до степени неоценочных суждений, и поэтому дела мои никак». Ну, маме утешительно, конечно, такое бесстрастие, которое достиг отрок дядя Федор. Но ясно, что мы в образах святых наших православных, уж особенно если возьмем Симеона Нового Богослова, да Григория Богослова, да Янзла, величайший. Феофан Затворник говорит, взял бы этого английского лорда за бакенбарды, если бы у него был ковер-самолет, поднял бы его над землей, поносил бы там над всеми и швырнул бы на землю, и сказал, так со всеми будет за вашу ненависть к России. Феофан Затворник, бесстрастный, святой, молитва непрестанная, литургия ежедневная. Схватил бы его, да потаскал бы там на ковре самолет, и швырнул бы.
Да, святые отцы говорят, что, в общем-то, гнев внутренний, он человеку дан как инструмент для того, чтобы против грехов.
Ну да, но это все тоже. Когда человек действует против своих грехов, он действует во славу Божию. Он очищает Божье, свою душу, от вражьего, которое на него насело. Поэтому это благородно, когда гнев против грехов направлен.
Ну, значит, получается, что бесстрастная любовь – это любовь, которая не ради кого-то или чего-то, а ради Бога делается.
Не ради себя, прежде всего.
Не ради себя и не ради своего присвоения.
I'm my, я мне мое. Вот это одна из песен, там, популярных в 70-е годы. Конечно, когда не к себе, а от себя, и не просто куда-то, потому что тоже можно гневаться. Какие-то ведь есть люди такие с повышенным чувством справедливости. Да вот как они так, вот зачем они обидели вот каких-нибудь поселян иноверных. Может быть, они не хотели бы, чтобы Крым стал православным. Может, им интересней. У них же имеется право, даже если один человек там какой-нибудь не православный. Да почему же вы его, какое право? Ну, что за такие вот... Ну, это как Иван, братья Карамазовых. Вот клейкие листочки, вот детки пострадавшие. Зачем Бог такой плохой создал мир? Или бы если Бог был бы хороший, не было бы страданий. Поэтому вот эти доводы страстные, чувственные. Кто унывает, кто протестует. Они же тоже бывают... смотивированную. Как это так? Вот церковь оружие благословляет, воинство православные, они там птичку убили, вот после войны там нашли там кого-то там. Что теперь делать? Ну, из такой чувственности ясно, что не очень правильный по системе ценностей надо аксиологию какую-то в себе благодатную усваивать, формулировать, понимать. А когда малостепенные ставятся во главу угла, а главное не замечается, так ребенок вместе с нечистой водой.
Да, отцеживается.
Комар, а верблюд поглощается. Да. Вот это тоже свойственно чувственным натурам, которые могут не ради себя, а изображая свою собачки, кошечки, ведь это что же, какие там бабушки еле ходят и дома лежат, некому им там подать ни судно, ни кефирчика, это дело десятое. А вот что какая-то у собачки вид какой-то не очень лоснящийся, вот это уже прямо мировая катастрофа, или какие люди жестокие, да и как мир этот устроен,
вот,
неразумно.
Именно об этом Честертон интересно пишет в «Ортодоксии», он пишет, потеряв христианство, он пишет там о Западе, вот, он говорит, мы потеряли все добродетели, потому что наши добродетели обезумели, и действительно, милосердие наше, оно становится таким совершенно безумным, когда действительно рядом могут умирать люди, и при этом какие-то высокие такие слова говорится там о помощи.
Ну, вот, например, любовь, то, что
действительно
вот
интересно, как
это сейчас о высокой любви такой уже...
Ну, хотим разобраться, или где любовь, вот, она духовная,
а вот
где любовь страстная.
А вот про семейную любовь, вот как бы, какой идеал любви в семье? Вот, у меня вот приходит на мысль, по моему личному опыту, вот такая вот уже не совсем детская дружба, бескорыстная, но искренняя дружба, ну, не знаю, неважно, между мужчинами, между женщинами, вот... Вот это вот такая вот возвышенная, настоящая, вот что говорится, настоящий друг, там, который за меня, и я за него, и в огонь, и в гору, и бескорыстный, и готов там все бросить, встать и пойти. Вот что-то такое вот. Она же бесстрастная, в общем-то. Вот. И те, что страсти там есть, они такие, радость какая-то искренняя, может быть, негодование на друга за то, что он что-то не так делает, но она тоже по любви,
да,
какая-то вот такая вот.
Знаешь,
вот. Потому что материнская, она немножко все-таки уже привязанность, там есть более страстная. прекрасное, что-то такое. Вот. А вот такая вот дружба, которая вот не касается...
Я скажу ее условия, как мне кажется. Дело в том, что ее условия – это личная зрелость обоих друзей. Когда какие-нибудь мальчишки или девчонки говорят, это моя такая подруга, это мой друг, не разлей вода, то когда каждый по отдельности, они еще, ну, видно, какие еще хилики, разрядники,
ну, да, отношения каких-то придет, тогда
своих пристрастий. И понятно, когда вместе там что-то какая-то, там, с ней пошли на выставку, девушка с девушкой, эти друзья там вместе, ну, что там, на танцы, в кино, там, обсудить кого-то, фильм посмотреть. Понятно, что это такое дружество, смотришь, пока еще у самих по отдельности высоких целей нет по жизни, еще нет ни опыта, ни навыка, ни решимости чему-то противостоять, за что-то бороться, что-то защищать прекрасное и с чем-то плохим в себе вести какую-то непримиримую брань, то понимаешь, что их дружество, вот это мой друг, это мой с детства друг, ну, понятно, вместе
выросли. Как некоторые бизнесмены, против кого дружить будем?
Ну да, это уже зрелость. Вот это уже зрелость. Если против кого дружить будем, мы понимаем, что у нас есть враги, общий враг, и мы с тобой будем идти в одном пути направлении, потому что мы уже некоторые зрелости достигли. Я понимаю, что ты мне нужен.
Они так не дружат, только это потому что нужен, пока вот против кого-то.
А, нет, ну это да, но тем не менее, все равно для взрослых людей это уже понятно, что они уже этой дружбой не называют, они называют войной против кого-то.
Ну, да,
это
да.
Нас объединяет. Но, во всяком случае, это, ну, он сейчас дружит же, европейский мир вместе с Америкой, там, против России, за то, что она поднимает голову и становится тем, кем должна быть. Они же прям какое единомыслие, прям, как сказали, после того, как Россия перестала находиться в восьмерке, осталась в США и ее шестерки там в этом. Ну, во всяком случае, очевидно, что какая-то ситуация сателлитов и эта дружба против кого-то ради того, чтобы сохранить свою добрую мину при плохой игре.
Ну, то есть это уже все дружбу не назовешь, поэтому это как-то смешно.
А вот когда люди личностно уже зрелые, то, конечно, интересна дружба двух благородных людей. Когда и мужчина, и женщина, юноша, и девушка, уже семейная жизнь в состоянии начать, будучи зрелыми душами, которые понимают добро и зло, это, конечно, уже преображены в своем роде благодатью, вот так я бы сказал.
Это такая, наверное, идеальная для семьи,
пожалуй,
обстановка или какое-то состояние, вот это вот, к которому и надо стремиться. Вот.
Иначе смотришь, вот ты про дружбу говоришь, а я про любовь. Когда смотришь, вот вы полюбили друг друга, там, 18-летние, и вот они женятся, они так друг без друга без ума. Но ты же понимаешь, а что они без ума-то друг от друга?
Ну да, вначале вот эта страсть, некая влюбленность, такое тонкое состояние, очаровательное, оно... Понуждает людей поступать по отношению друг к другу по заповеди, что называется, по любви. Они тут уступают, тут это сам. Потом
это
оно не проходит.
Тонкое, очень даже толстое, потому что оно
а
очень...
уже двигать, уже не на чем держаться вот этим
вот
мотивом. И если останется вот эта вот искренняя дружба такая,
вот
вот, тогда превратится.
Вот эта восхищенность друг другом, она вообще ничего не стоит.
Ну, да,
сейчас
да.
Я смотрю, она настолько обманчивые качества, поэтому, когда видишь молодых, ну, раз мы сейчас на семейную перешли тематику, те, кто хотят уже, ну, пожениться, и смотришь, что они друг от друга без ума, но по той же самой системе, по которой мы тоже, может, по юности не раз бывали без ума, а потом опять в уме, а потом опять без ума. Но это все совсем недорого стоит. Другое дело, есть условия, например, в зависимости от культуры народа, в котором они живут, или семей. Ну, ты без ума, что ж, тогда, пожалуйста, оформляй отношения. А если еще церковные понятия есть, давай еще венчайся. Вот, и ваше без ума будет уложено в какое-то русло. А дальше что? А дальше проходят 3 года или 5 лет, и заканчивается безумный период, а не заменяется той дружбой, о которой ты говоришь, потому что нет общих целей.
Но они могут успеть сформироваться.
Ну да, та сила, вот эта влюбленность.
Ну, другое дело, что благодатный союз и под присмотром церкви, и с батюшкой, и исповеди причастия, и родители благоразумные, и детки, которые тоже смиряют и как-то держат за бороду уже обоих, чтобы уже поменьше было всякой дури там еще искать приключений каких-то от этой жизни.
Ну да, общее дело такое.
Общее дело, общая любовь, опять же. Вот дети, смотри, вот дети как раз в этом союзе, таком трезвенном, о котором мы говорим, они как раз добрую службу служат, они как раз делают соратниками папу и маму в благородном святом деле воспитания. Но есть о чем поразмыслить, правда? Ведь все-таки вот эта жертвенная любовь, любовь совершенная, любовь христианская и ее душевное, чувственное сопровождение. Интересная тема, дай Бог нам в ней потихонечку по ходу жизни нашей церковной разбираться и разобраться. Божьей помощи. Храни вас Господь. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскресе! До свидания!
Всего доброго!